В науке не бывает справедливости, не бывает честности. Очень много исследований заимствовано, выдано за свои во всем мире. И Нобелевские премии за это получали и получают. Ничего страшного в этом нет. Это обычная обезьянья жизнь.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня программа «Реакция». Реагировать на события мирового масштаба будет профессор Савельев. Наш, уже можно сказать, регулярный гость Сергей Вячеславович, один из ведущих специалистов нашей страны в области исследований мозга. Вот на эту тему у нас очередной эфир. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, вы слышали. Если не слышали, то я вам скажу, что последние некоторые, вот, наверное, неделю-две, только и разговоров, что о бесчинствах болельщиков на Евро, на европейском чемпионате. Достается нашим болельщикам, но, в общем-то, там все молодцы. Постоянные драки. И хотелось бы ваше мнение узнать, правда ли то, что вот наиболее фанатизированные массы, агрессивные, в данном случае, болельщиков, это люди, несколько отличающиеся от среднестатистического человека в плане конструкции мозга.
Ну, конечно, хотелось бы посмотреть, что у них там внутри, на нескольких сотен болельщиков из разных стран. Это было бы идеально, и тогда Пиздат смог дать абсолютно точный ответ на вопрос. Но поскольку они дерутся не насмерть, этого мы дождемся не скоро, а только мордобой. Поэтому приходится, так сказать, делать некоторые допущения, которые, да, тем не менее, достаточно просты. Дело в том, что вот это фанатическое боление за свою страну, свою команду, оно имеет очень глубокие корни. На самом деле, с тем же упорством люди болеют за свой Тейп, Кагал, Махалю, в зависимости от исторического происхождения той или иной этнической группы, за свое государство, за свой город и так далее и тому подобное. То есть, иначе говоря, это то самое архаичное племенное объединение приматов, которое происходило когда-то по территориальному, по семейному принципу, потом по городскому, потом, когда возникли государства, по государственному. Ну и сейчас, поскольку мы движемся по некоторому историческому социальному кругу, это начинает диссоциироваться на новые виды объединений, в том числе футбольные. Здесь два слова надо сказать, что восстановление Олимпиады, собственно говоря, убило саму идею олимпийского движения. На самом деле, то, что сделал Пьер Кубертен, и большая ему благодарность, это не совсем то, что было раньше. Почему? Потому что разрушена самая главная персонификация спортсменов. Они приезжают командами от стран. То есть начинается этносоциальная конкуренция. То есть Олимпийские игры из соревнований между людьми. Иванов, Петров, Сидоров, Билл, Хашимин, кто угодно, превратилась в конкуренцию между странами. И то, что раньше, там, в 70-х, 80-х годах говорилось, это закрытое, это, конечно, неофициальное соревнование, у кого медалей больше, то теперь уже об этом не стесняются. То есть, на самом деле, это столкновение амбиций, иначе говоря, доминантности, все тех же самых бабуинских, которые сохранились из миллионлетнего прошлого, в современность, перенос и, соответственно, инстинктивные формы поведения. Поэтому и люди, которые отстаивают эти позиции, то есть находят очень простое воплощение собственной доминантности. Они сражаются друг с другом, они перенимают эту систему, которая им предлагается, она навязывается, естественно. Лучше, чтобы по поводу спорта воевали, чем по поводу политики. Они спокойно переходят в этот ранг, и их вполне устраивает выяснение отношений по этому поводу. Поэтому, собственно говоря, здесь конкуренция не мозгов, а конкуренция социальных предпочтений, конкуренция инстинктов. Люди сражаются за то инстинктивное доминирование, которое им досталось от природы, но которое подменено вместо борьбы за любимую семью, за большую толстую колбасу или там, за деньги, они сражаются вот по такому никчемному поводу. То есть это хорошо, это разряжает людей, но перспективы, собственно говоря, этого состоит только в том, что мы видим, что в результате отбора отбираются люди, которые ведутся на такие вещи. Их вполне устраивает это все. Они тратят деньги, силы, время для того, чтобы конкурировать на таком, скажем, биологическом поле. Это печально. Потому что есть другой аспект очень важный – о корнях этого всего. Ведь спорт – это конкуренция государств. Раз так устроено, что если бы у нас просто обезличенно приезжали спортсмены на Олимпиаду и соревновались, как специалисты в прыжках, в высоту, в длину и так далее, это было бы одно. Но они же приезжают как представители государств, то есть извращена идея олимпийская. То есть конкурируют не люди, а государство. И отсюда возникает, усиливается конфликт. Конечно, по идее, это надо все отменить и оставить просто персональный набор спортсменов, которые приезжают, не идентифицируемых с каких стран. Вот что надо делать.
Я думаю, это не поможет, потому что все своих знают.
Ради бога. Но когда вы публично нагнетаете обстановку не только в нашей, но и в других странах, что вот наши побьют ваши.
Ну да, мы. Не зря
да,
говорят
мы,
люди,
то есть мы. Это способ, любое разделение... Сообщество приматов – это путь к конфликту. Любое разделение. Почему стран в Европе много маленьких? Потому что было удобней стравливать друг другу людей и устраивать искусственный отбор. Но нельзя же в такой степени поддаваться механизмам естественного отбора, который превратился в нашей среде в искусственный, и идти по пути биологической эволюции. Может, как-нибудь надо мозги применить, чтобы прекратить это безобразие. Здесь тот случай, когда можно. Ну так вот, а возвращаясь к главным корням. Корни-то какие? Корни государственные во всех системах. И, собственно говоря, все спортсмены, конфликты вокруг спорта, сейчас там с допингом, все это же у нас передача посвящена актуальным проблемам, там с тем же допингом. Ну что, ведь мы предполагаем, что кто-то борется с допингом, а кто-то не борется. Это неправда, естественно. Во всем мире используется допинг. Это ясно. Другое дело, что кого-то ловят, кого-то не ловят. Но когда американский спортсмен, легкоатлет, умирает через 2-3 года после выхода из спорта, это говорит о многом. То есть это говорит о том, что он пользовался прекрасным допингом, который у него не нашли. Значит, а что это значит? Это значит, что...
Допинг нашел его.
Да, неважно. Значит, какие варианты решения этого всего? Ну вот, в биологическом, социобиологическом плане разрешить все виды допинга. Значит, но я поставить жесткое условие, четкое, чтобы Международный олимпийский комитет принял строго, что спортсмен должен дожить до награждения. Он дожил до награждения медалями, рекорд засчитывается. Не дожил, не засчитывается.
Идея хорошая, кстати.
Тогда не надо никого проверять. И спортсмены, во-первых, была бы сменяемость поколений очень быстро. Все было бы хорошо. И кто на это шел, тот понимал, что быстрее всего он доживет до первого награждения. Это один вариант. Другой вариант сейчас осуществляется. В чем он состоит? Конечно, тайна. Для того, чтобы повысить доминантность своего государства, все цивилизованные страны, естественно, вкладываются в различные формы допинга. Но как это делается? Как любые тайно выделяемые деньги, из них 50% крадут сразу. Ну, это понятно. Но там, где денег много, там 50% доходит и разрабатывают новые специфические вещества, необходимые человеку. Ну, например, там каких-нибудь парочки девушек-теннисисток известных. Что делается? Как надо делать? Тут молекулярная биология и генетика может сказать свое веское слово. Берется, делается РНА-анализ. Смотрится, что у человека синтезируется нормально, чего не хватает, и начинает ему добавлять те метаболиты, которые у него просто плохо синтезируются. В результате вы берете его анализ на допинг, у него нет никакого допинга. Он просто компенсирован по синтезу недостающих веществ. И это во всем мире делается. И поэтому вы там смотрите на мускулистую теннисистку, похожую на грузчика из Одесского порта, вот, и не можете понять, а с чего бы это вдруг? Или там какого-нибудь бегуна американского, который бежит как пуля, а потом умирает через пару лет после завершения спортивной карьеры. На самом деле это серьезное и дорогостоящее, о чем я подчеркну, исследование. Плюс к ним можно разрабатывать специальные виды допинга. Чем допинг персональнее,
индивидуальнее
подогнан, тем его труднее определить. Особенно это работает хорошая химическая лаборатория. Значит, ну, возможен другой вариант – с которым мы тоже, как мне кажется, сталкиваемся, когда выделенные средства просто крадутся целиком. идут по пути, например, подмены проб или использование старых допингов, на которых спортсменов легко ловят. То есть и в том, и в другом случае, собственно говоря, все это решается за счет спортсменов. То есть жизнь человеческая в данном случае в социальной доминантности государств на этих Олимпийских играх, каких бы ни было, является более важным событием, чем человеческая жизнь. И в этом трагедия.
Это похоже на войну, на любой войне жертвы.
Да, это прямая война, и не надо сделать миролюбивое лицо. В данном случае, значит, у кого деньги доходят до научных лабораторий, разрабатывающих допинг, тот делает хороший допинг.
Ну, как в оружии, да?
Да, выигрывают, и их не ловят. А у кого деньги воруют на первом этапе, то там ничего не доходит. Значит, придумывают всякие примитивные способы, на чем всех ловят. То есть, собственно говоря, эта проблема решается только одним способом. Нужно или удалить доминантность на государственном уровне.
Что систему, невозможно.
Или разрешить допинг. Другого решения нет, потому что, по сути дела, мне не очень интересны спортивные игры, потому что это соревнования химических лабораторий. Те единичные спортсмены с выдающимися способностями, которые никогда никаким допингом не пользуются, это штучный товар, уникальный.
Таких, наверное, и нет,
Нет, но такие наверняка есть, потому что индивидуальная изменчивость по тем же мышцам, по всему, очень велика. Например, там, из Восточной Африки бегуны на длинные дистанции. У них просто определенное соотношение там,
быстрых
да, и медленных фазических мышц гемоглобинового типа, которые используют кровь. И благодаря особенностям строения, что известно во всем мире, они могут бегать на длинные дистанции. И поэтому во всем мире спортсменов, спринтеров и стайеров отбирают, проверяя количество соответствующих мышц. Это давным-давно делается, уже 40 лет, даже с лишним, когда берутся пробы и проверяют, чего у них там больше. То есть это не возбраняется. То есть также не возбраняется и непойманный человек на допинге. Поэтому здесь эта проблема заклинаниями и судами международными не решается.
Ну да, бери любого, проверяй, и с большой вероятностью, судя по всему, будет допинг.
И как проверять? Можно взять
да, естественно,
людей, которых никогда не ловили, если поставить такую задачу.
Ну, что мы и видим.
Да, то их можно в конце концов расковырять, в чем там дело. Но это тайна за семью печатями, потому что, естественно, индивидуальный РНА-профиль, который сделан при анализе их крови индивидуально, является, думаю, тайной за семью печатями, потому что, имея его в руках, ты легко поймешь, что им добавляют для того, чтобы они стали такими, какие они есть.
Сергей Вячеславович, от негатива к позитиву, как обычно, вы сейчас вот сформулировали, на мой взгляд, очень интересную вещь. То есть вот этот вот анализ молекулярный позволяет четко понять, чего человеку не хватает. Это знание можно использовать и не только во зло, но и в добро. Ведь это поможет человеку быть более здоровым, наверное, более, скажем так, качественную жизнь вести, может быть, даже продлить ее, понизить смертность. По этому пути наша фармакология, да и вообще мировая, идет, лекарства такие делают. Не допинги, а именно лекарства.
Для богатых людей, конечно.
А можно узнать, как это понять для богатых людей, что есть, существуют специальные аптеки для них или в обычных аптеках это есть? Вот просто поподробнее механику расскажите. Вот, допустим, человек хочет действительно прожить дольше и так далее. Что он должен сделать? Пойти получить, сделать этот анализ. Сколько он стоит?
Ну, я думаю, что сейчас с хорошей раскладочкой он будет стоить пару тысяч долларов минимум.
Это не так много, в принципе, если игра стоит свеч.
Дело в том, что если этого делаете на последний, то игра свеч не стоит.
Это ясно.
Да, потому что это самое простое, самое примитивное во всей этой истории. Потому что кроме анализа, нужен человек, который стоит в 20 раз дороже анализа, чтобы он его интерпретировал.
Так, вот давайте, сколько это будет стоить интерпретация?
Ну, таких генетиков, молекулярных биологов, они считанные. То есть их нужно... Это очень дорого стоит. То есть
речь это не алгоритмизировано получается?
Нет. Это все штучные товары. Ну, как яйца Фаберже.
А почему штучный товар? Неужели нельзя наладить на поток поставить?
Нельзя на поток поставить производство Роллс-Ройсов. Извините меня. Роллс-Ройсы все равно будут покупать единицы.
Покупать-то да, но на поток поставить можно.
Нет, вы знаете, поставить можно, никто ставить не будет.
Да, не будет.
Потому что покупателей нет.
Вот давайте сейчас мы пока вопрос по-другому поставим. Есть покупатели или нет, это вторая часть марлезонского балета.
У меня это первые?
Не-не-не, секундочку. Это в рыночный менталитет. Бывает и менталитет нерыночный. Директивно приказали и сделают. Мне просто сейчас пока теория интересует. По идее, если есть какие-то конкретные критерии, по ним можно построить алгоритм, программу, условно говоря. У человека такие-то параметры.
Значит, вы рассуждаете тоже как математик,
да,
у которого все первичные данные известны. А у нас всегда в биологии, в медицине, вы имеете дело с абсолютно неизвестным набором данных. Вот сделали человека. Генетика – это не единственная причина. И не единственный ключ к пониманию всего. Чего сделала молекулярная биология и генетика после описания генома человека? Хоть одну болезнь вылечили? Ни одной. Так что не надо слишком большие возлагать надежды.
Это сугубо индивидуален человек.
Это только метод, к тому же, который позволяет предельно индивидуализировать молекулярно-генетическую картину конкретного человека. Дальше вопрос интерпретации, понимания, что с ним происходит. Дальше вопрос его тщательного физиологического анализа и обследования, начиная от пяток и кончая мозгами. Потому что кроме биохимии, которая похожа и у нас, и у ланцетника, и там у селедки, существует еще такая штука, как морфология и морфофункциональная организация, которая от биохимии находится так же, как мы, от Китая в данный момент. Ну, и связь с ними очень косвенная, потому понятно, что, вот, да, например, Анджелина Жоли там нашли у нее антигены, нашли признаки того, что у нее может быть наследственная форма онкологии груди.
Да,
да? Она удалила себе там все. На самом деле, думаю, все не так, но неважно. Это официальная версия.
А неофициальная, на ваш взгляд?
Неофициальная я касаться не буду. Значит, но я не об этом хотел сказать. Вот она удалила грудь. Но существует гигантская медицинская статистика о том, что проявление вот этих вот веществ, скажем так, которые характерны для, потенциально сигнализируют о раке груди, который может возникнуть. Вот люди живут с этим всю жизнь и прекрасно умирают совершенно по другим причинам. То есть это не стопроцентный молекулярно-генетический анализ вашего
хорошо
состояния.
Я понял.
Это да, не гарантия стопроцентного ответа. Это только предположение. Да. Зачастую не совсем верно.
И если так на круг сказать, то сколько все вот эти вот исследования будут стоить, прежде чем человек получит возможность уже четко знать, что ему не хватает?
Это даже это не даст ответа, хотя на это будет вложено, я думаю, что сотни тысяч долларов.
Сотни тысяч долларов.
Да, естественно.
Ну тогда это точно только для миллионеров.
Нет, а никто и не говорит, что это для обычных людей.
Я хотел уточнить.
Нет, нет, нет. На поток это не поставить. Речь идет о сотнях тысяч. Речь идет о индивидуальном подходе, о той самой индивидуальной медицине, о которой так любят все поговорить. Ну, под нее удобно списывать деньги. Ну, вот. А на самом деле это штучный товар, это исследование, по сути дела, персональное научное исследование себя, себя любимого одного. И только после этого можно разрабатывать. Потому что для одного потенциальные таблетки для продления жизни могут ускорять ее конец. А у другого, наоборот, зависит, что в них есть и что с тобой происходит в данный момент. Поэтому все эти попытки сделать таблетку вечной жизни, там, массаж вечной молодости или там, молитву бесконечного бытия – это прекрасно. И для людей, верящих в то и в другое, в третье, это прекрасный подход. Но боюсь, что это не панацея.
А, понятно. Хотел сказать прекрасно, да ничего прекрасного тут нет. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к исходной теме, а вот правда ли то, что внушаемость человека, способность им манипулировать, тоже определяется некими конструктивными особенностями мозга?
Ну, конечно. Наш мозг, во-первых, вся история человечества была направлена на то, чтобы сделать максимально внушаемое население. Чтобы люди, которые подчиняются некому главному человеку, это неважно, кто будет, император, царь, генеральный секретарь, там это, разницы никакой нет, президент. Но вот они были максимально контролируемы, потому что основная проблема в человеческой популяции – это изменчивость, о чем мы с вами говорили.
То есть разнообразие.
Да, слишком велико разнообразие. Поэтому задача какая? Значит, создать такую систему социальных инстинктов, условий, чтобы человек в обмен на свое минимальное благосостояние и возможность изготовить парочку потомков, ну вот, делегировал свои свободы некоторый над видовой организацией. Ну, типа государства, шайки, банды, деревни. Там, это не важно, как это называется. Важно убедить его это сделать. И люди на это с удовольствием идут, потому что несколько тысяч лет отбора по этому признаку истребляло людей творческих, инициативных, талантливых, потому что государство требует бесталанных, послушных и очень сереньких людей. Именно поэтому любые таланты во все времена были преследуемы и всегда не находили адекватной поддержки. Ну, за редким исключением.
Да-да-да, понятно, понятно. Статистически незначимым.
Да, поэтому, когда вы отбираете таких людей внушаемых, которые делегируют свои свободы в обмен на колбасу и возможность размножения, вы получаете прекрасное государство. Но если бы оно висело в космосе или как летало бы на каких-то воздушных островах, было бы хорошо. Но мы живем среди других людей. И в советское время глубоко воспитанные, убежденные советские жители быстро продались за Мальборо и джинсы. Вместе с своим чутким руководством, потому что это все решали...
И с чувством глубокого удовлетворения
сделано. Да. То есть они поменяли штаны и резинку, всю родину и все остальное. Вот на эти простые вещи, элементарные, которые смешно даже сейчас обсуждать.
Сергей Вячеславович, я хотел бы уточнить. А на практике, вот в каких конструктивных особенностях это проявляется? Что у человека, грубо говоря, внушаемого не такое... по сравнению с тем, кто, наоборот, независим, вот как вы говорите, не внушаем, ну и так далее. Что вот в нем? Что у него? Какие поля, может быть, больше? Или лобные доли меньше? Я не знаю, я спрашиваю вас.
Лобные доли как раз очень хорошо, они должны быть побольше, потому что это тормозные центры.
То есть у внушаемого человека большие лобные доли, правильно я понимаю?
Конечно, конечно. В том-то все и дело. То есть у нас и у гения лобные области большие, и абсолютно у внушаемого человека тоже большие. Просто гений ими пользуется для того, чтобы реализовывать тот набор центров, которые делают из него музыканта или художника.
Вот оно что.
А человек, у которого нет такой выраженной цепочки, у которых нет предрасположенности к каким-то выдающимся занятиям, то есть нет этих выдающихся центров, он им пользуется в прямом смысле для того, чтобы жить. Тут получается так, что эти прекрасные, огромные лобные области, которые можно использовать для творчества, являются тормозными для всего мозга. И чудесным образом, средством внушения любой глупости. И вы можете придумать новую игру, там, я не знаю, в шарики.
Парадоксальным образом, что чем человек человечнее, тем он более внушаемый.
А что делать? Иначе вы не сможете организовать государство, я говорю, шайку, банду, город, все что угодно. И тогда вы не сможете, собственно говоря, этими людьми управлять. Потому что когда появляются гении и таланты, ну, знаете, поэт нас прекрасно сказал, настоящих буйных мало,
нету вожаков.
Да вот это как раз пример, тот самый случай, когда есть одержимый и использующий свои лобные области именно для этих целей, то есть доминанности биологической, ну, в данном случае, то он и меняет систему. То есть, иначе говоря, к сожалению, лобные области, большие, развитые, тормозные центры, они являются и залогом как гениальности, так и подчиненности. К сожалению, так устроен наш мозг. Если у вас нет цепочки предрасположенности, и вы не сочиняете музыку даже на кастрюлях дома, то боюсь, что вы можете поддаться какому-нибудь сомнительному внушению, типа футбольных страстей, которые выдуманы от начала до конца. Ну, вот. И двинуться совершенно по другому, абсолютно биологическому пути.
А те, у кого маленькие лобные доли, они фактически асоциалы?
Ну, маленькие лобные области обычно у людей, да, у которых меньше торможения, то есть они расторможены, но они вообще социальных правил обычно не соблюдают. Ну, живут поэтому недолго. Поскольку...
Какие викинги долго не живут, как сказано в известном фильме.
Да, то есть живут недолго, потому что долго не соблюдать минимальные социальные правила.
Чревато, да.
Да, быстро находится тот, кто это остановит.
Сергей Вячеславович, не знаю, какую реакцию это будет у вас вызывать. Наверное, мне кажется, бурную. Как вы относитесь к теории Поршнева?
Никак.
Вы считаете, что это фаршарлатанство?
Ну, это чистое шарлатанство. Ну, я выдумщиков очень много встречал в жизни. Да и любой может встретить, достаточно включить специфический канал на телевидении. Там с утра до ночи бегают граждане, которые на голубом глазу заявляют о том, что люди кормили динозавров из блюдечка, Вот, или еще что-нибудь в таком роде.
Наверное, блюдечко, которое прилетело с Альфа Центавра. Имеется в виду. Ну, что
нет, вы? Может быть, китайское.
Ну, трудно сказать.
Ну, вот, в общем, вот поскольку там такого полно. Ну,
и... ну все-таки Поршнев человек из МГУ.
Ну, вы знаете, в Московском государственном университете довольно большое количество людей, мягко говоря, не очень компетентных. Как было, так и есть до сих пор.
Ну, по крайней мере, как мне кажется, он начал копать не то чтобы в правильном направлении, но в направлении не совсем советском.
То, что его создает вокруг него ореол некого ученого-мученика,
да,
ложное, приложное представление о том, что он шел против советской власти. То же самое мы знаем по известному роману «Зубр» про Тимофеева Рисовского. Роман, кстати, прекрасный, описан там прекрасный генетик. Но то, что он был как раз единственным, собственно говоря, человеком, скажем так, который не получил должного образования, за которым был послан в Германию, и вместе с ним было послано еще 4 человека, которые вернулись и составили цвет отечественной науки, в том числе неврологии, а он, будучи, так сказать, лоботрясом...
А кого вы конкретно имеете в виду?
Чернышова, Саркисова, еще там несколько человек было. Там была направлена группа, он один был, самый никудышный из них.
Кто?
Тимофей Фрисовский.
А, так это фамилия настоящая? То есть
это настоящая
все
фамилия,
понятно.
Да. О нем написан роман известный. Ну вот, можно почитать роман, кстати, еще раз отличный. Человек такой, он особо научных достижений не было. То, что он там занимался радиологией, был вынужден сотрудничать в Германии с немцами во времена фашизма. Ничего страшного в этом нет. Но то, что он побоялся вернуться в те времена, поскольку, собственно говоря, то, зачем его посылали, он тому не научился, тому не сделал. Но вот оказался, в общем-то, никудышним исследователем, а потом всю жизнь доказывал обратное. Ну, это, так сказать, остается за кадром. А вот раздутое величие никчемное, это... У нас много таких, к сожалению, особенно в советские времена и сразу после советских, когда, значит, пострадавшие генетики боролись со всем, что движется, вот, привели к обратной ситуации. Такого много. То есть в науке не бывает справедливости, не бывает честности. Очень много исследований заимствовано, выдано за свои во всем мире. И Нобелевские премии за это получали и получают. Ничего страшного в этом нет. Это обычное обезьянье жизни, которое я пишу.
Идет нормальная жизнь во дворце. Все друг друга душат. Помните, да, этот фильм?
Конечно. Ничего в этом страшного особенно нет, как любят порассуждать, особенно закоренелые воришки, что все принадлежит человечеству, поэтому мы имеем право красть все, что плохо лежит. Молодцы, ребята.
Тащи домой каждый гвоздь, здесь хозяин, а не гость. Скажите, пожалуйста, вот уже тут кое-какие вопросы, поэтому я буду переадресовывать их вам, несколько в своей формулировке. В одном из эфиров вы как-то говорили, что лобные доли нужны для того, чтобы человек делился пищей.
Да.
Соответственно, можно в какой-то степени алчность, безудержное желание подгрести под себя – объяснить небольшими лобными долями, так это насколько правомерно?
Да. К сожалению, да. Лобные, здесь никакого противоречия нет. Да, повторю кратко. Лобные области возникли, эволюционировали для того, чтобы делиться пищей. Сначала у женщин, потому что они выкармливали детенышей долго-долго, а потом перешли и мужчин, поскольку генетический обмен существует. Без мужчин дети не получаются. Значит, в результате...
Как бы это ни возмущало феминисток.
Да. Но, тем не менее, с удовольствием этим занимаются, надо сказать. И заводят детей при своем феминизме.
Ну, природа любит пошутить и посылает им мальчиков нередко.
Ну да. Ну, вот. То есть, иначе говоря, лобные области, да, действительно возникли и сформировались как тормозные центры для того, чтобы делиться пищей. Все правда. Именно эти тормозные центры, увеличиваясь, сделали человеку большое удовольствие. То есть они дали возможность жить в больших популяциях и не резать друг друга по ерунде. Хотя иногда хочется, конечно.
И война идет, по-моему, всю жизнь, всю историю человечества.
Да, но тем не менее это плохо еще.
Это осуждается, да.
Да, это осуждается, но делается с удовольствием всегда. То есть, иначе говоря, они как раз дают нам возможность социализироваться, но есть побочный продукт. Вот такие, как внушаемость, такие, как делегирование своей свободы и независимости в обмен на колбасу. То есть излишний конформизм и излишняя социализация, как, например, в Западной Европе, она губительна для человека.
Для гениальности.
Для появления, для чистоты появления гениальности.
Понятно.
Поэтому это вынуждены закупать у нас.
Ну что ж, это, кстати, им плюс. все скупят, а мы останемся. Ну, не будем, это другая тема. Таким образом, вопрос у меня. Если на томографе проверять, допустим, человека, соискателя на крупный пост, не стоит ли обратить внимание на размер лобных долей? То есть, и как мы же делаем, ну, по крайней мере, это провозглашается в некоторых организациях, диспансеризацию, прежде чем принять человека на работу. Да, мы заведомо больных же мы же не принимаем, и здесь то же самое. Но с большой вероятностью человек будет красть. Ну, это презумпция невиновности существует, но зачем такого приглашать, если есть возможность взять того, который меньше вероятности?
Нет, ну для этого
как относитесь к этой
я
идее?
Отношусь к этому. Но я все время говорю про церебральный сортинг как единственный способ объективизации оценки человеческого
мозга. Проверить
сейчас
размеры лобных долей уже можно?
Нет. Мы границу не можем поставить. Надо не лобные доли. В них входит много всего того, что не имеет никакого отношения к вот этим тормозным центрам. Там много тонкой манипуляции, управления движением, координации там, письма и прочего, и прочего. Поэтому пока мы не увидим границ полей, этого не произойдет.
Но это можно, я помню, вы
говорили.
Да,
это можно, вопросов нет. То есть на самом деле это можно, как и отбирать спортсменов не с помощью накачивания их стероидами, а с помощью способностей. Потому что моторные центры, заканчивая спортсменами, хотел бы сказать, что моторные центры в мозге тоже выражены.
Вот тут
занимают огромную область. Если бы мы имели возможность к церебральному сортингу, вложились бы в создание этих приборов, могли бы в том числе отбирать спортсменов. Конечно, мышцы,
но вы говорили, я вынужден вас немножко, не обижайтесь, а перебивать, потому что время подходит, вопросы интересные есть.
Давайте.
Тут люди спрашивают, надо посмотреть мою томографию. Но пока, я так понял, еще нет такого томографа. Но скоро может появиться. То есть человечество идет в правильном направлении.
Ну, как боюсь, что скорее идет тайна.
Как у нас. Ну, это пока. Все тайное становится явным, как мы знаем.
Да.
Вопрос такой. Есть ли допинг для стимуляции мозговой деятельности?
Я об этом много раз говорил. Да, стимуляция есть. Но первое. Вы чего хотите стимулировать? Запоминание одно. А если творческое мышление, то ничего не получится.
А запоминание все-таки можно.
Да, но при этом...
Скорость реакции можно в голове?
Но вы потом все равно забудете все, потому что мозг вынужден будет 3 раза дольше отдыхать, чем вы простимулировали его на работу.
А почему забудете? В голове разве это не останется? Что ты сделал в секунду, в эти секунды
потому что
реакции?
Существует долговременная и кратковременная память. Долговременная память построена на синаптических взаимодействиях между нейронов, которые образуются, и по ним эта память циркулирует. Кратковременная. Двигается по старым циклам, то есть по старым системам связи. И для ее поддержания нужно колоссальное количество энергии. Мозг этого удержать не может. Если вы себя заставили,
то есть
запомнить.
Это тупик?
Это тупик, конечно. Зачем стимулировать мозг, когда у большинства, вот я же хожу по улице, езжу в метро, у большинства мозг вообще не задействован никаким образом. Задействуйте его, когда вы едете в метро или на работу.
Понятно.
Вы достигнете огромных результатов.
Скажите, пожалуйста, вот у меня будет вопрос на грани желтизны. Ну, давайте рассуждать пошагово. Как дилетант, естественно, вопрос задаю. Ну, мы, насколько понимаю, управляем своими частями тела при помощи электрохимического сигнала, да?
Да.
Это первый пункт, значит, правильно. Второй пункт. Правда ли, что по человеку идет ток? То есть не просто искра, а именно ток?
Нет, ток не идет.
А что идет? Что значит электрический сигнал?
Электрический сигнал – это очень маленький сигнал. Если он приходит к мышце, то никакая мышца сократиться не сможет. Почему? Потому что возьмите батарейку и потыкайте с нее языком. Язык не дергается, хотя там больше вольтаж, чем в нервном окончании. С таким маленьким разрядом ничего сократить нельзя. Это управляющий сигнал, пришедший в мышцу. Он пришел, а мышца в ответ на управляющий сигнал генерирует мощнейший импульс, сама генерирует, который распространяется...
Импульс какой, электрический?
Электрический, да, конечно.
Ну, так и значит, идет направленный поток электронов.
Не идет под направленный поток, идет перезаряд поверхности мембраны. Это так рассуждают инженеры обычно. Поэтому у них никогда никаких нейрокомпьютеров не будет, как бы они деньги не собирали на это. Не идет никаких сигналов, идет импульс, проходящий в виде перезарядки мембраны поверхностной, и ничего более. Доходит до синапса, синапс передает сигнал с помощью электрохимической передачи. После этого мышца уже сама, которая не нервная система, а происходит совершенно из других тканей, генерирует импульс мощный, который заставляет все мышечные волокна сокращаться. У скатов это превратилось в систему разряда.
Я, кажется, начинаю понимать. То есть вместо
тока... Ток никуда не течет.
Да-да-да. Вместо течения тока фактически это называется мнимое электричество в физике. То есть, грубо говоря, как будто бы здесь стоит
Нет, нет, это никакое не мнимое. Ведет перезаряд мембраны, биохимически.
Я понимаю, понимаю. То есть, если в области модели, моделирования того, что вы говорите, простыми словами, это как бы, ну, условно говоря, одна батарейка искру, тут же рядом другая искру, третья, четвертая, пятая.
Нет, и даже, нет, не,
даже
так,
не так.
Даже не так. Это труба.
Так,
такая, на поверхности которой заряд. Там постоянно открываются, закрываются ионные каналы, и перезаряд этих каналов бежит в виде волны с плюса на минус, а потом назад.
А если бежит волна, то она должна бежать по определенному полю?
Она бежит по поверхности мембраны.
То есть это волна...
Это и есть поле.
Подождите, волна какая?
Перезарядки.
Не электрическая,
а какая? Перезарядки ионных каналов.
Понятно.
Вокруг нее образуется... Электрический заряд сначала с плюса на минус, потом с минуса на плюс. То есть получается так, что мембрана перезаряжается все время. И вот этот поток перезарядки является как бы зоной перезарядки.
А зона... мембрана это что такое? Клеточная?
Клеточная мембрана,
белково-липидная.
Да.
А я думаю, что же за мембрана такая?
Белково-липидная мембрана, обычная клеточная.
А, скажите, пожалуйста, а электрическое, электромагнитное поле не появляется в этот момент? Когда идет вот перезарядка.
Да, ну, такое слабое.
И не об этом речь. Слабый или сильный – это вопрос. Вот идет или не идет, как вы считаете?
Идет. Почему? Любая перезарядка вызывает
вот, по поле. Я поэтому хотел вас спросить.
Только его электроэнцефалографией поймать нельзя. И все, что говорят про электроэнцефалографию, это все липо от начала
до конца.
Хочу,
как, вот, а теперь я задаю свой желтый вопрос. Я же предупредил, что будет желтый вопрос.
Да.
Говорил же, я издалека это подводил. Итак, поле есть. Вот электроэнцефалограммы, вы так сказали, да, не ловится. А в принципе можно померить? Какие приборы нужны, чтобы померить?
Никаких не сделаете.
А почему?
Потому что плотность расположения нейронов такова, что вы отдельное электромагнитное поле не поймаете от отдельного нейрона. На этом все заканчивается.
Такое слабенькое в этом дело?
Конечно.
Ну, по логике вещей, конечно, более тонкий прибор. Или он невозможен теоретически?
Это невозможно теоретически, потому что поле – это некое пространство. Любой физик вам скажет, что это некое пространство. Если у вас эти пространства пересекаются на 60% между собой, то не идентифицировать отдельного поля невозможно. А там пересекается не на 60%, а на 99%.
Ну, пусть не отдельно, пусть совокупность этих пересечений.
А совокупность ничего
поймать?
Не дает.
Нет, а поймать его можно, зафиксировать?
Нет, совокупность в электроэнцефалографии. Миллионы нейронов дают это,
да.
Но это не дает ничего для понимания работы мозга.
Я не об этом. А почему вы торопитесь? Просто когда говорят, что есть некое биополе, электрополе...
Чушь собачья.
Но это вот именно. Но попытка это как-то облагородить обычно, знаете, совсем уж наивные вот эти вот шарлатаны уже ушли в прошлое, они сейчас говорят, что это
почему?
Связано... Ну как, уже не так, вот будем так говорить. Все-таки Кашпировский... И его период, эпоха, когда была популярность, уже ушел в прошлое.
Нет, сейчас шарлатаны просто...
Ну, я не говорю, что он шарлатан. Я просто говорю, что вот самая эпоха Чумаков, Кашпировских ушла.
Нет, ну, те, кто не сеет и не пашет с колокольни кое-чем машет, это одна история. Но сейчас они подключают к компьютеру электроэнцефалограф, к бытовому ноутбуку, и начинают рассказывать, как они меряют мысли.
Да, да, да.
Но это то же самое шарлатанство абсолютно.
Ну, естественно. Вот теперь мы с вами разобрались.
То есть что можно поймать с помощью электроэнцефалографа? Послеоперационная опасность развития эпилептогенных очагов, то есть эпилепсии. Вот для этого используется. Это полезная вещь. Все остальное, вся эта асимметрия, мысли, слова, прочее, все это скопище, гигантское скопище жулья или людей, просто замороченных более убедительными доминантами, в той популяции, в которой они находятся.
Скажите, пожалуйста, а вот эпилепсия, насколько она обусловлена мозгом?
Его... Так это и есть. Это спонтанная активность участка мозга.
Можно который... как-то лечить?
Ну, лечить до сих пор практически
да,
нельзя.
А почему? Нельзя сделать операцию, нельзя отрезать.
Делали эти операции, почему же? Я вам могу рассказать. Вымораживали кусочки, вырезали кусочки мозга, в которых и находили с помощью на открытом мозге электродами, находили эти участки. Это не помогает,
почему?
Возникает очаг в новом месте.
Я хочу узнать, в чем дело, почему блуждающий такой
ну, так
очаг?
Так надо вкладывать деньги.
А, то есть это пока неизвестно?
Не в футбол, который ничего не дает, а может быть вот в эту проблему.
Я это хотел узнать. Просто это пока неизвестно. Наука пока не в курсе.
Да, потому что если бы в нее вложить хотя бы годовой бюджет наших футбольных клубов, я думаю, это было бы давно известно.
Ну, почему это не сделано в других странах, где полно денег, а гораздо больше, чем у нас?
В других странах законы те же самые.
Да, но денег больше.
Но их воруют больше.
Вы думаете, что одно и то же, да?
Я не думаю, я в это твердо знаю.
Хорошо, отлично. Вопрос про гомосексуалистов. Однополая любовь. что это, болезнь, генетический слом или пропагандистское мегавнушение?
Генетический слом чего?
И я не знаю, я вопрос задал, как так было написано.
Мегавнушение? Ну-ну.
Но это не важно, давайте не будем смеяться над формулировкой. Я думаю, вы прекрасно поняли, что имеется в виду. Что это такое?
Гомосексуализм всегда считался патологией. От него лечились всю историю человечества. Иногда неудачно, как господин Ежов, известный начальник НКВД. Да, он, да, страдал
пидорасией
и лечился, но не долечился. Пришлось расстрелять, как известно.
Ну, радикальный метод лечения, по-сталински это называется, в кавычках лечения.
Это помогло. Ну, вот, конечно, это отклонение. Скажут тут же, вот, пожалуйста, обезьяны бонобо, которые там спариваются друг с другом в живописном беспорядке, мальчики с мальчиками, девочки с девочками и прочее. Да, в природе такие вещи случаются, и любой весной выходящий в сапогах в соседнюю лужу знает, как этот гладкий сапог с удовольствием насилуют серые жабы. Это все понятно. Ну, вот. И, конечно, такие
вещи... С жабами нам не по пути.
Ну, если уж, извините, римская католическая церковь идет семимильными шагами от пидорастии к педофилии, то почему же нет? Почему же не лягушки? Мне кажется, они вполне могли быть первыми. Ну, вот, поэтому я думаю, что с моей точки зрения, конечно, это психическое отклонение. Потому что в биологическом мире, если вставать на биологическую точку зрения, все, что не приносит потомков, абиологично. Ну, довольно трудно ожидать потомков от тех способов спаривания, которые занимаются гомосексуальностью.
Да, на грязи, ладно.
Ну, почему грязи?
Хорошо. Ну,
вот. А раз этого нет, то, значит, быстрее всего это все-таки отклонение.
А мозговое?
Да, конечно, потому что это как раз те самые наборы внушений и те самые принципы социальной доминантности, которых можно отговорить. Потому что очень часто в эту среду показываются, в том числе и молодые люди, достаточно... психически неуверенные, а человеческий мозг имеет огромное количество отклонений разнообразных. И очень легко поймать симпатичного попкастого мальчика на каком-нибудь недостатке и заманить его на эти занятия. Что часто и происходит.
Я про другое. Я, кажется, могу... Конечно, я могу ошибаться, но я, кажется, понимаю, что человек спросил, насколько это врожденная вещь и как бы... невозможно изменить.
Если,
да,
отклонения мозга глубокие и морфологические, но про исследование это отдельный разговор, то это может быть врожденное, но это меньше доли процентов случаев. В основном это благоприобретенное, возникшее в результате развития среды толерантности и псевдосвобод.
Все понятно. Вот это, наверное, человек и хотел узнать, потому что мегавнушение это имеется в виду.
Ну да.
Лазеротерапия и иглоукалывание. Тоже шарлатанство? Про лазеротерапию я даже не знаю, что это такое. Может, вы знаете, про иглоукалывание слышал.
Ну, лазер, надо сказать, что везде рассказывают о том, что лазер улучшает регенерацию. Было много очень работ.
Регенерацию на заре... чего?
Всего. Ткани,
всего.
Значит.
Там. Таблетка
от всего. Это неправда. Наоборот, лазерный, например, нож, если он... Почему рубцанит? Потому что он тормозит регенерацию. Поэтому медленнее получается. Поэтому здесь все переставлено с ног на голову. Ну, вот. Поэтому лазеротерапия, ну... не хуже, не лучше прижигания или аппликации какой-нибудь. А вот иглоукалывание, да, вы делаете кратковременное воздействие на периферические нервные окончания. Ну, если вы предпочитаете иглоукалывание, и вы уверены в чистоте иголок, колитесь. Но если не уверены, то лучше поставьте банку.
Обычная
стеклянную
банка.
Или горчишник, и успокойтесь на этом.
Да,
потому что
тоже,
это все симптоматическое лечение, которое никакой причины не снимает. Что бы ни говорили, но никакой...
Китайские мастера, да?
Китайские мастера, они мастера зарабатывать в основном, а не лечить. Симптоматически, да, снимается на некоторое время причина боли или отвлекается, потому что можно же, ну, как есть простой прием. Зубы болят, надо доехать до врача, но ничего не получается.
Лень,
да?
Ну, понятно.
Не лень, а болят сильно, что-то надо как-то преодолеть. Вот нажимают вот сюда люди пальцем, сильно, со всей дурацкой силы. Хватает там на час-полтора, чтобы до врача доехать.
Угу.
Что это такое? Возбуждается тройничный нерв, его верхняя ветвь, и имитируется, то есть боли конкурируют с зубной. Эта боль конкурирует с зубной. Человек не чувствует на время боли. Но это вот все из этой серии. Давайте мы приложим кирпич на гретый кух, как говорила моя бабушка, и поможет от всех болезней. Ну и порядок. Вот примерно из этой серии.
Скажите, а вот такие люди, как всевозможные йоги, я имею в виду, все-таки настоящие более-менее, которые ходят по стеклу, через огонь. Что это? Это действительно существует? Или это все шарлатанство?
Это все мелкое шарлатанство, аттракционное, потому что есть одна простая статистика продолжительной жизни йога.
Я не по продолжительности. Может ли человек усилием каким-то...
Ну, если бы он своим усилием воли мог управлять организмом своим, они бы не мерли, как мухи в раннем возрасте. Вот и все. А то, что они не едят и выглядят, как древние старцы, там, в 50-60 лет, ну, это их проблема.
Это да. Но часто говорят, что человек может каким-то образом отключить чувство. Чувство боли, например, чувство страха. Может пройти по стеклу битому. Это вранье просто? От начала до конца?
Вы знаете, все зависит от того, кого как идти, какими ногами, как отключать. Потому что, извините, во всех русских деревнях все нормальные тетки, когда топят печку, у них выскакивают угольки горящие. Они их берут руками и забрасывают. Ожогов я что-то не видел. По-моему, я ответил на этот вопрос. То же самое со всем остальным. Есть принципы общие. Если на толченое стекло поставить такую лапу 46-го размера, то вряд ли она прорежется, потому что давление меньше, чем
площадь
давление
большая,
на плоть. А если еще перед этим походили пару лет
босиком,
то можете вообще ничего не бояться. Слушайте,
все дело в
детский
тренировке,
сад,
да?
Детский сад. Толщины эпидермиса, толщины давно немытых ног.
Сергей Вячеславович,
это замечательно.
Может, это и детский сад, но для людей, которые этого, может быть, не знают и видят эти вот картинки, это имеет, что называется, влиятельный такой эффект. Это эффектно звучит. Поэтому задавать вопросы надо и отвечать на них тоже
да,
надо.
Я стараюсь,
такими
да.
словами детский сад не объяснишь. Надо вот...
Нет, все очень просто. Если вы убеждаетесь такими вещами, пройдите тот же путь, который ходоки по битому стеклу. То есть походите 3-4 месяца по земле, поживите в этих условиях. Заодно и поешь то, что они едят. Когда вам совсем захочется есть, вы на потребу публики будете показывать и не такое.
Да, да, да. После первого штофа и не такое представлялось.
Помните? Да, да, да.
А вот раз про штоф заговорили. А вот в чем природа галлюцинаций? Наркотических, алкогольных там и прочее. Вот в чем
мы
дело?
Мы галлюцинируем каждую ночь, когда ложимся спать.
Это правда. Мы не думаем, что... Ну, все-таки, по крайней мере, в основном мы понимаем, что это сон. А иногда говорят люди, что они такие глюки видят наяву, что не могут отличить. Ни в коем разе это не пропаганда наркотиков, на всяком случае. Просто, наоборот, хочу понять, что разрушается в этот момент? Почему человек так неадекватен?
Да ничего не разрушается. Все нормально происходит. Дело в том, что просто когда вы днем живете нормально и еще не напились вкусного коньяка, вы контролируете, у вас есть задача там, дойти на работу, дойти до нового дома, встретиться с девушкой, там еще что-то. Миллион всяких проблем. У вас есть то, что называется доминантой. То есть у вас есть задача, которую вы решаете. Весь мозг связан с ее решением. То есть он работает в определенном направлении. А когда вы засыпаете, вот пример сна, вы перестаете контролировать систему. А поскольку в мозге много полей, и они разные, отвечают за разные функции, они начинают работать кто во что гораздо. И возникают спонтанные, как при той же эпилепсии, возбуждение, то одно, то другое, то третье. И поскольку связи направленной мотивации вашей не контролируются, возникают всякие сочетания диких образов.
Да. То есть это нельзя всерьез воспринимать,
нет,
да?
Ну, конечно. Ну,
как... А потом Фрейд говорил, что он анализирует сон и так далее. Шарлатанство?
Ну, слушайте, Фрейд с его 9 больными...
Нет, ну, я как раз... Вы мне скажите, шарлатанство или...
Конечно, шарлатанство. То есть эти интерпретации не выдерживают никакой критики.
И Юнг, соответственно, тоже. Или Юнг посерьезнее человек?
Ну, Юнг чуть-чуть посерьезнее, но не намного. То есть вот эти все немецкое словоблудие, натурфилософское, конца 19-го, начала 20 века, оно, конечно, не выдерживает никакой критики.
И Гроф, соответственно,
да,
тоже.
Да, и это интересная история науки, полезная, как игра человеческой мысли. Но не более того.
А Гроф как? Станислав?
Я понимаю, о ком вы говорите. Да. Это примерно из этого же набора. То есть это толкователи. Понимаете? Они не обладали знаниями, не обладали информацией, не обладали даже знаниями о мозге, существующими сегодня. Вот. Но пытались толковать, как могли, свои представления
это
о том, как он работает.
Просто как история науки, да?
История
как
науки,
мы сделали шаг такой-то, такой-то.
Это тупиковый, был хороший да? шаг. Нет, они привлекли огромное внимание.
Да-да-да. Как
числе,
пиар, да.
Да как
да,
молодежи. Это... Как молодежь, которая начиталась того же Фрейда.
Ну, это и все понятно.
Ну, вот, они пошли в науку.
Это
они
скорее
пошли...
гуманитарное воздействие, да, чем реально научное.
Да, заниматься понятно. Мозгом возбудившись. И принесли все много ясно. Пользы науке. Так что отрицать их значение нет.
Ни в коем разе. Только значение их другое, не такое, как им приписывают. Я это говорю. Скажите, вы как-то сказали, вы просто стали показывать на голове, вот крутится, крутится мысль, ну, хочешь, не хочешь, у меня ассоциация возникла. Навязчивые идеи, обсессия, компульсия. Это как-то связано с конструкцией мозга, с нарушением мозга?
Конечно,
что это? В чем дело?
Навязчивые мысли, конечно. Конечно, если вы возвращаетесь к одному и тому же.
Постоянно, допустим, человек возвращается, крутится у него.
И чем больше будет крутиться, тем чаще он будет возвращаться.
А потом еще, как говорят, еще есть такое понятие, как компульсия, когда человек делает некий ритуал, и эта мысль как-то уходит. С чем это связано? Не хватает вещества, не хватает чего?
Нет. Дело в том, что мозг устроен так, что если вы что-то повторяете много раз, это закольцовывается. И обрастает просто огромным количеством связей во всех областях. Чем бы вы ни занимались, вы все время возвращаетесь к одному и тому же.
Почему человек начинает повторять? Ну, обычно считается,
потому что его с биологической точки зрения волнует. Вот девушка, у нее молодой человек, уехал в армию, например. Обещал жениться. Она ждет его там год, например, и думает, женится, не женится.
А потом это превосходит в навязчивую идею превращается.
Да, конечно, потому что ей все нравится, все хорошо, там было чудесно и прекрасно. Она все время к этому возвращается.
То есть это особенность характера, она продуцирует.
Нет, никакой особенности характера. Она просто-напросто синтезирует новые связи вокруг вот этого цикла. Воспоминает это. Связи обрастают.
Все понятно.
Во всех областях мозга появляются связи, ассоциированные вот с этим.
И они начинают подать человека за горло, и он никак не может сам вырвать. А как можно вырваться тогда из этого никак?
Ну как, найти другого молодого человека?
Вы что же, прикалываетесь. Я ж не про это. Как, в принципе, универсальный способ борьбы
надо
с навязчивыми
идеями. Во-первых, не надо такими вещами заниматься. Во-вторых, надо менять род деятельности. То есть не надо обязательно сидеть на лавочке и все время думать о молодом человеке. Полезно взять лопату и пойти в огород что-нибудь покопать. Это помогает.
Если бы так было все просто.
Да, просто никто не пробовал. Я стольким людям советовал в случае их интеллектуального экстаза по какому-нибудь поводу взять метелку и пойти в храм Христа Спасителя, потрудиться 3-4 часа.
Почему именно храм Христа Спасителя? От вас, от атеиста, странно это слышать.
Нет, но я за чистоту города. Причем
понятно.
Тут...
Ничего. Вы
там площадь большая.
Вы уже
там...
сделали шаг в правильном направлении.
Там площадь большая, там все нуждаются в этом.
Вот что значит... аура, так сказать, нашего портала консервативного. И вы даже такой убежденный атеист сделали пример из...
Да нет, бассейн тоже было полезно подметать вокруг.
Поздно, все. Вам уже это зачтется на том свете. Как плюс, я думаю.
И как плюс. Это вряд ли.
Кто знает. Как это известно, что незнание законов не освобождает от ответственности. И неверие не освободит...
Да, верие тоже не освободит.
И верие тоже не освободит, это ясно. Но с разным багажом на тот свет, как говорится. Но в Новый год с чистой совестью, как говорится. Так что, хорошо. К сожалению, передача завершается. Очень жаль, что эфир заканчивается. Вопросов было много, а еще больше мы не задали. Надеюсь, вы придете скоро. Насколько знаю, у вас книга новая выходит. Сразу можете объявить, что за книга. Мы закончим.
Да, книжка называется «Церебральный сортинг». Она посвящена социальной эволюции человечества. И о том, что церебральный сортинг мы проходим уже много миллионов лет. И мы являемся его плодами.
Что-то новенькое там будет? Или это в
там будет много новенького.
Новое, да?
Чем мы отличаемся от европейцев? Знаменитый русский вопрос. Кому
что
интересно?
Делать? Нет, кто виноват? Что?
Нет, в чем разница? Почему?
А в чем разница?
Конфликты непреодолимы.
Конфликт непреодолимый, да?
Нет. Потому что он эволюционно-структурный.
Это очень интересно. Мне как кажется, будет называться книга?
Рабочая? «Церебральный сорт».
Так и называться.
Так
да?
И будет, все.
А не кажется ли вам, что это уж больно мудреное? Нет ли желания все-таки сделать, скажем так, некий шаг в сторону пиара и назвать более человечески?
Нет.
Почему?
Ни малейшего. А потому что мои книги не для всех.
А почему вы не для всех не сделаете?
Ну, потому что знание, оно никогда не бывает для всех.
Очень хорошо. На этом масонском принципе мы закончим нашу передачу. Надеюсь, если вы масон высокого посвящения, поможете нашей программе и дальше процветать. И дальше процветать. Уважаемые зрители, передача «Реакция» завершилась. Реагировал на ваши вопросы и на события в мире один из наших крупнейших экспертов и специалистов в области исследований мозга Сергей Вячеславович Савельев, профессор, доктор биологических наук. Вел я, Дионис Коптарь.